Майкрософт знает.
Политолог, публицист Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Как обычно, по четвергам в это время. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Номера телефонов сразу объявляем. 8 800 200 ровно 9702. Звонить в прямой эфир, писать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Как же мне нравится под эту подложечку-то, Георгий Георгиевич, вас представлять. Просто кайф какой-то невероятный.
Нет комментария.
Значит, перейдем к тем вопросам, по которым комментарии у вас будут. Итак, давайте начнем. Вышинского освободили, Сенцова доставили из колонии в Москву для обмена с Украиной. Георгий Георгиевич, лед тронулся?
Кстати, возможно. Я думаю, что к саммиту большой, это не большой, этой самой нормандской четверки, а нормандского формата, который запланирован на сентябрь в Париже, мне кажется, что кое-что продвинется. Решающим фактором стало, конечно, переговоры Путина с Зеленским по телефону пару раз и визит Путина во Францию к Макрону, о чем они там тоже говорили, можно догадываться, но, видимо, какие-то подвижки на украинском фронте могут быть. Если обмен состоится, это станет первым шагом. Но не стоит его, конечно, преувеличивать, потому что дальше пойдет вопрос о Минских соглашениях. Вот с ними пока проблема.
А если обмен состоится, насколько это, скажем, можно ли будет это расценивать первым шагом для действительно потепления, да, для того, чтобы мы с украинцами могли спеть песню «Между нами тает лед»?
Ну, потепления я не жду, честно говоря, поскольку потепление зависит от прогресса в выполнении Минских соглашений по Донбассу, а там есть целый ряд ключевых вопросов, по которым Киев не хочет пока уступать. Это прямые переговоры с ДНР и ЛНР, это предоставление особого статуса автономии расширенной, амнистия участникам боевых действий с той стороны, от Киева, с той, от нас с этой. Вот. Пока Зеленский не хочет на это идти.
Но... А вот как думаете, он сам ли, это его личная точка зрения, как вы думаете, или все-таки это позиция украинских элит, которые, по большому счету, не поменялись, ну, после Порошенко-то?
Я думаю, что это позиция элит тоже, и его личная позиция. Потому что если посмотреть на то, как прописана широкая автономия Донбасса в Минских соглашениях, то это де-факто такая квазинезависимость. Этот особый статус подразумевает сохранение в том числе собственных вооружений. Этот особый статус подразумевает в том числе выстраивание отдельных от Киева отношений с Москвой. В общем, и мне кажется, что... Я как бы в данном случае не сочувствую Киеву ни в коей мере, но объективно оценивая ситуацию, мне кажется, что глава суверенного государства, если таковым считать Украину, на это пойти, как говорится, не может. Поэтому рано или поздно, мне кажется, что Минские соглашения будут подвергнуты ревизии. И в том виде, в котором они подписаны в 2014 году, они выполнены не будут.
Хорошо, если не прямые переговоры, то как Киев готов будет, и ему же все-таки, как ни крути, нужно будет обсуждать текущую ситуацию, то, как из нее выходить с Донецком и Луганском?
Они будут обсуждать это с Москвой, хотя я допускаю, что, в принципе, прямые переговоры – это то, в принципе, на чем Москва может настаивать и на чем следует настаивать. И на амнистии следует настаивать, потому что нельзя допустить, чтобы, войдя вот в эти зоны Юго-Востока, неконтролируемые сейчас украинскими войсками, там была устроена бы резня и репрессии в массовом порядке. Все-таки это наши союзники, как ни крути, там сейчас управляют этими территориями. Поэтому нужно искать какой-то компромисс. Где он будет найден, я не знаю. Я не знаю, готова ли Москва, я не уверен, что Москва сейчас готова пойти на уступки. Вот. Я не думаю, что на эти уступки следует торопиться идти. Но, в принципе, в данном случае наиболее, так сказать, ну, реалистичным сценарием мне пока видится замораживание этого конфликта, то есть после обмена пленными будет сделана некоторая пауза. И дальше никто никуда навстречу друг другу не пойдет.
Вы имеете в виду навстречу друг другу?
Ну, не мы, не они, ни Киев, ни Москва.
Потому что можно идти навстречу друг другу и с оружием в руках.
Потому что вот уже обмен пленными, он был такой трудный, может быть, он завтра состоится, кстати говоря, он был такой трудный и так тяжело готовился, что мне кажется, что не следует ждать каких-то немедленных дальнейших шагов по улучшению отношений. Хотя какие-то частичные шаги возможны. Возможно, некоторое ослабление санкций взаимных, например. Но не вот прямо сейчас, а в каком-то обозримом будущем. Особенно если Украина пойдет на смягчение своей блокады относительно Донбасса. И я уж не говорю о том, какое счастье может случиться, если она отменит блокаду Крыма, но пока никаких признаков этого не видно. Я имею в виду водную блокаду, например. Ну и так далее. Какие-то могут быть уступки. Возобновление, например, транспортного сообщения, но это так, достаточно отдаленное будущее. Вот я прямо в сентябре не вижу какого-то прорыва. Но сам факт проведения саммита может быть очень положительным явлением.
Нас тут поправляют, меня, да, Вышинского не освободили, а изменили меру пресечения. Ну,
да, я тоже хотел
СИЗО.
Сказать, да, уголовное дело против него не прекращено, ему по-прежнему грозит 15 лет за государственную измену, вот, и он освобожден под такое интересное, значит, дело, как поручительство. В украинском законодательстве есть такое вот дело, в уголовно-процессуальном праве есть такое дело, поручительство, то есть он дал обязательство сам за себя ходить там на следствие, не выезжать, сотрудничать, там, являться в суд и так далее, там, отмечаться регулярно. Ну, такая-то аналогично нашей подписке о невыезде, скорее.
Даже разговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной пошли еще с начала августа. Там, по-моему, 66 человек в списке. И, кстати, ни Вышинского, ни Сенцова в этом списке не было.
Ну, может быть, они там появятся.
И, скорее всего, это вот, видимо, как бы за скобками будет эта история. То есть Украина сделала первый шаг, Вышинскому изменили меру пресечения. Видимо, возможно, после этого мы передадим Сенцова, и тогда Вышинского оправдают.
Ну, вроде бы Сенцова перевезли там с Далекого Востока, да?
В Москву,
да, об этом,
да. Чем
может сообщили
быть,
ТАСС. Может быть, это и есть какое-то свидетельство того, что его тоже поменяют. Это будет таким важным шагом тоже.
Вот ТАСС сообщила о том, что, так сказать, Сенцова доставили, а вот адвокат Ольга Динзе, которая ранее с Сенцовым в колонии встречалась и занималась его делом, сообщила «Комсомольской правде», что защите неизвестно местоположение режиссера.
Эту историю мы уже неоднократно слышали, поэтому пока он не приедет, он знает, кого он хочет видеть, если вдруг его привезут. Мы отправили ему всем письмо с обратным ответом. Вчера ему было передано, то есть передано адресату это письмо. Как только, если он что-то узнает или ему что-то скажет, у него будет возможность написать нам хотя бы письмо. Но пока ответа нет, ничего не можем сказать. А по поводу, если вдруг его на этап отправят, то эта информация ДСП нам тоже ничего не скажет. Если у него вдруг что-то появится, у него будет возможность хотя бы написать ответ, едут, называется, как, например, это сделал Балуб, когда его увозили. Просто, я так понимаю, сейчас притормозили. Если вдруг действительно все-таки это произойдет, этот счастливый день Сенцова решат все-таки поменять, мы тоже на это надеемся, ждем.
Ольга Динзе, адвокат, которая с Сенцовым встречалась в колонии. Ну и, соответственно, мы можем прямо сейчас услышать и услышим Валентина Рыбина. Это адвокат, который представляет интересы россиян Максима Одинцова и Александра Баранова, которых арестовали на Украине за государственную измену.
Изменение в дате обмена и перенос этого обмена в связи с тем, что нет указа президента Украины Зеленского о помиловании категории определенных граждан, которые должны принять участие в обмене. Как только такой указ появится, это будет означать, что обмен произойдет. Пока этого указа нет, значит, возможно, какие-то есть изменения в формуле, либо изменения в позициях сторон, поэтому пока еще обмен не происходит.
Ну, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию об этапировании Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, также комментировать не стал. Об этапировании его из колонии в Москву мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим, пока такой готовности у нас нет, заявил Песков. Складывается ощущение, что вот эти вот указы президентов, они будут, что называется, синхронно подписаны.
Ну да, это будет решаться на самом высшем уровне. Я думаю, что Путиным и Зеленским, конечно, в таком единоличном порядке, поэтому, конечно, Песков ничего сказать не может. И все может сорваться, конечно, в последний момент.
Но здесь, хорошо,
мне кажется,
бы,
чтобы
ответ,
не сорвалось.
Ключевой момент ответа Пескова в том, что говорит, мы пока не готовы. Да? Когда будем готовы, тогда скажем. Вот.
Ну, да.
Ну, да. То есть, видимо, это та ситуация, о которой лучше говорить уже в прошедшем времени. То есть обмен состоялся, да, обмен произошел.
Да, вроде бы он должен состояться на днях, но посмотрим.
А вот, собственно, в Верховной Раде депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил о том, что обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться завтра, в пятницу, то бишь 30 августа. Чийгозу точно известно, но он, по крайней мере, об этом заявил, что Сенцов уже в СИЗО Лефортово. Он добавил, что в процессе обмена могут быть изменения, но вопрос уже, цитата, «поставлен на рельсы и будет отработан».
Будем надеяться.
Хорошо, тогда я напомню номера телефонов, по которым вы можете, друзья, свои вопросы Георгию Георгиевичу присылать в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02. И после короткой рекламы мы услышим главу политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука и еще много кого услышим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами. Георгий Бовт, в студии радио «Комсомольская правда». Продолжим через несколько минут.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать. И один раз увидеть.
Бовт знает.
Политолог, публицист Георгий Бовт, в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. WhatsApp и Viber вопросы Георгию Георгиевичу присылайте на 967 200 ровно 9702. Можете делиться своим мнением по обсуждаемым вопросам. Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. На самом деле, очень интересно сейчас наблюдать за всеми этими заявлениями относительно обмена, который то ли состоится, то ли не состоится завтра. Вот, например, Виктору Медведчуку, которого мы анонсировали перед рекламой, неизвестно, когда этот обмен заключенными состоится. В общем, даты у Медведчука нет, говорит он сам.
Эту историю мы уже не...
Вы знаете, этим вопросом занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин Зеленский. Я знаю о том, что такие переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет. Точно так же окончательно не решена судьба Сенцова.
На самом деле, здесь, в России, тоже есть люди, которые, скажем, знают больше относительно судьбы людей, находящихся в этом списке на обмен. Вот, в частности, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявил, что сейчас в Лефортове находится, помимо, так сказать, Сенцова, о нахождении которого в Лефортове уже там из разных источников нам сообщалось. Так вот, помимо него, там еще пятеро украинцев. Это Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов. Мельников предположил, что в СИЗО могут быть и другие граждане Украины. Всего более 30 человек, включая арестованных украинских моряков, заявил представитель ОНК. Ну, в общем, что называется, скорее да, чем нет, судя по всем новостям.
Ну, видимо, да.
Всем новостям.
Вопрос в том, будет ли это 33 на 33, в этом случае без Немцова и без Сенцова и Вышинского, либо 35 на 35, тогда уже с ними.
Да, я еще назвал украинца Романа Сущенко, которого тоже этапировали в Лефортово из колонии в Кировской области. На Украине тем временем тоже происходят весьма интересные события. Там, собственно, правительство сложило полномочия сегодня на первом заседании осенней сессии. Ну, это как бы ожидаемая история. Выбран новый состав Рады. А насколько, Георгий Георгиевич, с вашей точки зрения, новый состав правительства, скажем, позволит Москве и Киеву продвинуться в нормализации отношений?
Новый состав правительства, ну, многое зависит от Рады, потому что ей ратифицировать то, о чем договорятся Москва и Киев, если они договорятся. Ну, а новый состав правительства будет целиком зависеть от Зеленского в данном случае. То есть на Украине сложилась во многом уникальная ситуация для последних лет, потому что партия президента получила там абсолютное большинство, не обязана и не вступала, и не вступит ни с кем, ни в какую коалицию, она будет править единолично, а поскольку Украина – это парламентско-президентская республика, то это очень важно. То есть, фактически парламент, поскольку там партия президента имеет большинство, он отходит на второй план, и все будет решать, в общем, Зеленский, его окружение, администрация и так далее. Ну, все как у нас, в общем. Так что, во всяком случае, такой расклад делает Зеленского гораздо более договороспособным потенциально, чем Порошенко. Потому что Порошенко мог ссылаться на то, что Рада это все равно не ратифицирует, что так и было. А Зеленский теперь будет отвечать за свои слова. То, о чем он договорится, если договорится с Путиным, в общем, будет легко ратифицировать, поскольку там это будет зависеть от его партии. Но в то же время он может и не пойти на какие-то такие уступки, которые мы хотим от него получить.
Кстати, Зеленский тут, так сказать, можно его поздравить с первыми 100 днями, да, на посту президента.
Да.
Это как бы вы оценили, Георгий Георгиевич, то, что он за эти 100 дней сделал? Ему удалось, ну, скажем, продвинуться в тех вопросах, в которых не удавалось продвинуться Порошенко?
Ну, во-первых, он избрал парламент, который ему удобен. Он победил на этих выборах во главе этой партии, вернее, его партия победила. Вот, победила с уверенным большинством. Это является главным успехом. Поскольку без парламента президент на Украине, согласно их конституции, не может ни сформировать правительство, ни ни сделать назначение на ключевые посты, то он этого и не делал. Кроме того, он и законов, в общем, никаких не смог своим единоличным авторитетом принять, поскольку это тоже зависит от парламента. Вот теперь парламент заработал. Главное событие – это внеочередные парламентские выборы. Они состоялись, они были в его пользу. Вот, и это можно сказать успехом. Вторым фактором успеха, я считаю, что у него рейтинг, в общем, сохраняется. Причем это все те же 70 плюс процентов одобрения, которые он получил на президентских выборах. Учитывая отсутствие каких-либо таких конкретных результатов его правления, это неплохо. Зеленскому удалось продемонстрировать собственный независимый, собственный политический стиль. Он уже выработался. Этот собственный политический стиль очень напоминает стиль Лукашенко. Когда он приезжает там в какой-нибудь регион, устраивает разнос, увольняет чиновника, и это нравится людям. Это вообще очень нравится людям. Я думаю, что если у нас бы Путин так делал, это тоже бы очень нравилось людям. Вот. Но он бережно относится к кадрам и предпочитает их снимать без такого...
Без не очень дорогого популизма.
Публичного унижения и дешевого популизма. Ну, вот, а там это, так сказать, в определенной степени работает. При этом он, Зеленский, остается достаточно демократичен в общении с простыми избирателями. Он купался пару раз в фонтанах уже, один раз купался на пляже в Одессе. Это тоже нравится избирателям. То есть он суров к чиновникам, устраивает им разносы, а с другой стороны, вот, достаточно открыт. Этот стиль нравится. Кстати, он сегодня на вот это первое заседание Рады пришел без галстука, например. Вот так вот. Хорошо.
Ну, за свои же там одни.
Хорошо, не в шортах. Хорошо, не в шортах, да. Ну, вот такой вот он простой парень.
Осталось ему сняться.
Пока это работает.
В продолжении сватов осталось сняться.
Да, пока это работает. Пока это работает. Людям пока он нравится. Посмотрим, как будут дальше законы приниматься. Там чуть ли не 400 штук всяких поправок и законов он предлагает для принятия. Они, скорее всего, будут приняты в ускоренном режиме. В том числе снятие депутатской неприкосновенности с 1 января, что тоже является весьма таким популярным законом, и он его проведет.
Георгий Георгиевич, слушайте, что это за история вот эта вот с перепиской нардепа Лизы Богуцкой, которая, собственно, слугу народа представляет партию Зеленского, где она якобы обсуждает подготовку Порошенко к путчу и то, что они, так сказать, как они будут действовать на упреждение. Если позволите, я процитирую. В общем, издание «Украинская страна» опубликовало текст, который набирала госпожа Богуцкая, записывая сообщение к кому-то из своих, так сказать, контактеров. Ну, по подруге, неважно. Вот, я цитирую. Леночке я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку ФБ на всю фракцию «Слуги народа». Хочу только тебе написать. Мы оставляем Авакова, другого пути нет. Порошенко готовит переворот и очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность, но оставим министра МВД. Я расстроен очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч. Вот такой текст госпожа Богуцкая набирала кому-то там. В общем, слушайте...
Я не очень верю в путч на Украине, честно говоря.
Но кино, ну...
Но тем не менее, Авакова-то оставили.
Оставили.
Авакова оставили, он важный фактор украинской политики, и это говорит о том, что Зеленский на самом деле такую чистку элиты-то не проводит. А вообще элита не любит чисток таких тотальных. Она любит преемственность, она любит, чтобы ей дали возможность договориться, переобуться в воздухе. Это беспринципность, с одной стороны, а с другой стороны, в этом правящая элита всегда видит стабильность. А если приходит человек, который ее вычищает под ноль, она, конечно, становится недовольной, появляется фронда и почва для переворота. А так почвы для переворота, честно говоря, я пока не вижу.
Ну, Аваков главный силовик на Украине?
Да.
И тот факт, что Зеленский с ним как бы вступил, можно ли это назвать союзом, да?
Скажем, ну, конечно, ним... если он остался в правительстве, конечно.
Значит, все-таки Зеленский уверен в том, что Аваков не будет действовать там за его спиной как-то.
Я не знаю, в чем он уверен, для этого нужно залезть ему в голову, мы не обладаем такими технологиями пока, мы работаем над этим, но пока нет.
Хорошо, тогда давайте к другим темам.
Это, кстати говоря, на самом деле тоже к вопросу о том, как далеко Зеленский может пойти на компромисс с Москвой. У него есть мощные сдерживающие факторы. Когда мы говорим, что есть некое понимание украинской элиты, что с Москвой нельзя идти там до какого-то предела навстречу, да, то вот как раз вот все эти факторы говорят. То есть он не может сделать там, так сказать, я не верю, что он может пойти на то, чтобы предоставить Донбассу ту автономию, которая прописана в Минских соглашениях. Ну, просто не верю. Буду сильно удивлен, если этот прогноз сбудется. Вот тогда действительно скажут, что это государственная измена. И будут, в общем, по-своему, по-украински правы.
Нет, это могут сказать, что это государственная измена, если найдутся силы, контролирующие на Украине СМИ, которые будут это преподносить как государственная измена.
На Украине...
А если украинские СМИ будут...
Не, на Украине СМИ, надо сказать, на Украине СМИ не очень дружески относятся к Зеленскому. Там во многих СМИ, в общем, отношение к нему по-прежнему сохраняется довольно критичным. И украинские с ними не едины, они не ходят строем. В отличие от некоторых других стран.
Давайте мы сейчас здесь сделаем паузу. Я всегда в таких случаях паузу делать предпочитаю. Сделаем паузу, послушаем рекламу, выпуск новостей. Вернемся к этому разговору. Друзья, оставайтесь с нами. Георгий Бовт в нашей студии.
Бовт знает. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
Георгий Бов, в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем говорить на главные новости последних часов. У нас сейчас будет такой небольшой мостик от Украины к Белоруссии, и этот мостик будет, так сказать, окрашен в звездно-полосатые, так сказать, простите.
Ну, нормально.
Цвета. Ну, нормально. Да, это, к сожалению, реальность такая у нас сейчас. Значит, американцы и Украина. Новость следующая. Трамп приостановил, точнее, если давайте будем точнее в формулировках, Трамп распорядился пересмотреть выдачу военной помощи Украине. В этом году объем, который Вашингтон запланировал потратить на Киев, 250 миллионов долларов. Трамп якобы хочет убедиться в рациональном использовании средств в интересах Вашингтона. На то время, пока Вашингтон будет убеждаться, рационально ли, нет ли эти средства расходуются, деньги будут заморожены. Ну, то есть это не якобы, это официальное заявление источника.
Он хочет удостовериться, не воруют ли эти деньги в украинских войсках.
Вообще под этой фразой можно все что угодно понимать.
Но есть еще один момент. Болтон, который побывал только что в Киеве и встречался с Зеленским, выразил обеспокоенность Вашингтона тем, что идет сближение Украины с Китаем. В частности, небезызвестный концерн Motor Sich, который там можно назвать аэрокосмическим, он до недавнего времени производил вертолетные двигатели для нас. Вот. И говорят, по некоторым данным, до сих пор осуществляют какие-то поставки в интересах российских военных. Хотя я не уверен, что эта информация соответствует действительности, но может быть. Ну так вот, и его собрались продать китайцам. Вот. И американцы сильно поэтому напряглись. Они не хотят, чтобы эти технологии ушли к китайцам, о чем, в общем, было довольно недвусмысленно сказано Зеленскому. Не в прямым текстом, но, в общем, дали понять, что это нехорошо. Вот, поэтому одновременно, пока Трамп будет думать, эффективно ли расходуются вот эти копейки, значит, в виде 250 миллионов долларов, что для Америки даже меньше, чем на булавки. Вот, значит, вот Киев пусть размышляет на эту тему.
Ну, интересно, какой срок дали для этого, для всего? Потому что Джон Болтон пока тут вот крутится в Восточной Европе. Сейчас крутится в Минске.
Минск поехал, а в Минск...
Кстати, вам переговоры еще даже не закончились с Лукашенко у него, да?
Да, с Лукашенко.
Новостей не было.
И надо сказать, что это первый визит чиновника американского такого уровня за последние 20 лет. 20 лет никто в Минск такого уровня представитель администрации американской не ездил. Поэтому я думаю, что это такой еще и месседж определенной Москве. Я думаю, что Болтон тем самым хочет вызвать, ну, не хочет вызвать, но, мне кажется, и вызовет раздражение в Кремле тем, что вот дает повод для всяких разговоров о том, что Лукашенко заигрывает с Западом.
Но есть даже появились, так сказать, собственно, фразы, которыми Лукашенко поприветствовал господина Болтона и которые он использовал при входе разговора с ним. Значит, как сообщает ТАСС, во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.
Ну, да, и могут начать.
И еще отметил, что во встрече с Болтоном было много положительного.
И могут начать, могут восстановить в полной мере работу посольств. Там сейчас белорусам даже и визу получить негде, собственно говоря, в Америку. Ну, вот.
Ну, будут разыгрывать российскую карту здесь, да? То есть это...
Она неизбежно как бы чувствуется, вот этот момент, когда у нас с Америкой отношения отвратительные, а наш партнер по союзному государству говорит, что готов начать их с чистого листа. Естественно, что в Москве и в Кремле, в особенности, это вызовет какие-то вопросы. С какого чистого листа? Что вы собираетесь написать на этом чистом листе?
Как быть с теми листами, на которых написана сумма суверенного украинского долга Белоруссии,
да,
перед Россией?
Как дальше будете развивать, что вы дальше будете писать на других чистых листах? Вот. И как это связано с тем, что вы все время просите у нас денег? Ну и так далее.
Слушайте, ну и хорошо, если серьезно, американцы могут попытаться дать, скажем, белорусам больше денег на лучших условиях, нежели даем мы сейчас и последние все 25 лет.
Нет, столько, сколько мы даем, Америка Белоруссии, конечно, денег никогда не даст.
А почему?
Хотя бы могла.
Могла бы.
Это для нее вообще ничего не стоит.
В этом-то все и
дело. Ну, смотрите, она Украине дает 250 миллионов всего-навсего. Ну, потому что она...
Это публично она дает 250 миллионов.
Ну, там не миллиарды. Вот Египту, например, она дает 3 миллиарда, это понятно. А Украина как бы побогаче Египта все-таки будет страна, и для нее 250 миллионов – это копейки тоже. Ну, хотя нет, не копейки, но, тем не менее, для Америки это копейки, для Украины это тоже не 3 миллиарда. Вот, тут, в общем, больших денег белорусам ждать не стоит. за это нужно уже что-то такое сделать, за что, в общем, можно так поссориться с Москвой, что потом не помириться. И поэтому наши, там, условно говоря, 6-7 миллиардов, которые мы им там дали, а по некоторым расчетам там гораздо большая сумма за последние годы натекла помощи. Угу. 6 миллиардов это примерно оценивалось в недавние годы там ежегодная сумма всяких преференций, дотаций и так далее для белорусского бюджета. Конечно, только Америка не даст.
В посольстве США в Минске сообщили, посольство США, точнее, сообщило в Твиттере о целях визита советника американского лидера по нацбезопасности Болтона в Беларуси. Цитирую, посол Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Маккейм, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США, суверенитета и независимости Беларуси. Интересно, вот видите, а когда в последний раз кто-то покушался на суверенитет и целостность Беларуси?
Ну как, когда мы стали говорить об интеграции в рамках союзного государства, никто иной, как Лукашенко, стал всячески намекать, что мы своим суверенитетом не поступимся. Поэтому это, конечно, откровенный выпад в адрес Москвы со стороны Болтона. Они отстаивают независимость Белоруссии вопреки тому, что подразумевается союзным государством. Они не хотят интеграции Белоруссии и с Россией в той мере, как это прописано в союзном договоре.
Нам дозвонился постоянный слушатель, Георгий Георгиевич, нашей с вами программы. По совместительству ведущий радио «Комсомольская правда», военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. У меня один вопрос нашему уважаемому гостю. Я сегодня раз пять читал заявление пресс-секретаря МИДа Белоруссии по поводу отказа Лукашенко ехать в Варшаву на к дате начала Второй мировой войны. Оно такое запутанное, оно такое мутное. Может, вы мне поможете перевести это заявление на русский язык и объяснить, как белорусская сторона, и в частности Лукашенко, мотивировал свой отказ? Я буду вам очень благодарен. Спасибо.
Лукашенко не стал мотивировать свой отказ тем, чем, я думаю, на самом деле он руководствовался. Он это вслух не произнес. Значит, они сказали, что представители МИД Беларуси, конечно, мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой войны для нас священна, и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход. То есть Лукашенко пригласили ведь в Варшаву, а Путина в Варшаву не пригласили. И поэтому, смотрите, приезжает Болтон в Минск, и одновременно Лукашенко поедет еще в Варшаву, туда, куда они пригласили Путина. А как он потом будет просить у него, значит, скидок на газ? Как он будет просить у него потом новых кредитов? Это что такое будет? Это же типичный, это будет воспринято как афронт, поэтому я думаю, что истинная причина именно в этом, что Лукашенко не стал...
Это слишком чистый лист.
Вдобавок к чистому листу с Америкой Лукашенко не стал еще одну шпильку вставлять в Москве и благоразумно отказался. Но он не хочет ссориться с поляками. Он не хочет с поляками ссориться и говорить, что я не поеду, потому что вы не пригласили Путина. Он говорит, что вот мы там вот надо там, Казахстан, кстати, не пригласили, Среднеазиатские республики тоже не пригласили, а в Красной армии же все воевали, как вы знаете, товарищ полковник.
Да, спасибо, Георгий Георгиевич. Мы можем даже успеть еще парочку телефонных звонков принять, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Так, главное, почему Украина проголосовала за Зеленского, это желание смены элит, пишет нам слушатель. Так, это потому, что козни Трампа устроили, это, видимо, к разговору о заморозке 250 миллионов на поддержание обороноспособности Украины. У нас еще один телефонный звонок. Валентин, здравствуйте, очень коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что Барак Обама виноват в развязании спонсирования Украины. Мы собрали подписи, доктора, профессора, оштрафовали жалобу иск на 100 миллиардов долларов США. профессора подписались, доктора подписались, больные подписались.
Больные какого учреждения подписались? Но я полагаю, не стоит нам, так сказать, дальше вдаваться в подробности этой истории.
Я даже не понял, о чем это.
Вот я тоже не понял. Но учитывая, что там фигурируют и профессора, и больные, есть...
И 100 миллиардов долларов еще при этом, да. Не надо больным давать такие суммы в руки.
Подозрения определенные. Мы продолжим через несколько минут. Короткая реклама. Выпуска новостей не будет. Георгий Бов в студии радио «Комсомольская правда». Вопросы ему присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Оставайтесь с нами.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Бофт знает.
Продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего. Георгий Бофт в нашей студии. Политолог, публицист. Меня зовут Антон Челышев. Вот коротко, чтобы завершить тему Лукашенко, Болтона, значит, Болтон был в Киеве, приехал в Минск, из Минска поедет в Польшу, а Лукашенко после встречи с Болтоном отправится в Казахстан, вот, а не в Москву.
Молодец.
Да, вы думаете?
Конечно.
Думаете, в
Кремле? А почему он должен ехать в Москву? Он в Москве бывает так каждый квартал, по-моему. Хватит, пусть в Казахстан съездит.
Денег просить, нет?
Ну, какие там у Казахстана деньги? Но это Евразийский Союз. Евразийский Союз, между прочим. И у них общие там всякие вопросы, общие таможенные вопросы к России, между прочим, у Казахстана и Белоруссии.
А, действительно, мы же в рамках единого экономического пространства.
Союза, да.
То есть, по сути, визит Лукашенко в Казахстан можно трактовать, как и в Москву, немножко тоже.
Да, потому что они будут обсуждать общие обеспокоенности, которые у них есть по отношению к Москве и ее таможенной политике в отношении соседей.
Георгий Георгиевич, я никогда не залезал в вашу частную жизнь. Сейчас позволю себе чуть-чуть это сделать. Откройте свой телефон, посмотрите, какие вам смски приходили за последние там несколько часов, потому что появилась новость о том, что москвичи начали получать смски с призывом прийти на концерт 31 августа на проспекте Сахарова. Да, 31 августа, проспект Сахарова, сразу начинает дергаться глаз, потому что мы знаем, что ряд оппозиционных сил пытались согласовать на это же время, на этот же день, точнее, свои акции. Ни одна из них согласована не была. Ни одна заявка не была одобрена. Но мы же знаем, что, к сожалению, это может не остановить людей, которые зовут других людей выходить на улицы. Вот. Еще раз.
Государство мне пришло только от ФГБУ, Центральное УГМС. Значит, ночь с 8 на 9 будет сильный дождь. Это было давно. Потом мне пришло уведомление от почты, что заказное письмо получено, которое я отправлял. И, собственно, все, от государства мне больше никто ничего не пишет. От банков пишут, в том числе государственного одного.
Вот такая же история, да. От банков есть, из химчистки есть.
Из аптеки еще пришло, что лекарство заказанное мной тоже поступило в продажу.
Вот. В общем, говорят, что начали рассылать сообщения следующего содержания.
Нет, не пишут. Не зовут меня на концерт на Сахарова.
Где будут выступать Мот, Крит и Бузова, и некоторые другие исполнители, глядя на названия которых, я не знаю, как их надо читать, русскими буквами или латинскими, по каким правилам?
Я знаю фамилию Бузова.
Раса или Пака?
Я знаю фамилию Бузова. Это женщина с, на мой взгляд, маленькой грудью, у которой 15 миллионов подписчиков в Инстаграм. Это все, что я про нее знаю. Больше ничего. По-моему, она не очень умна. также. Но это оценочное суждение. Вот, как она поет, я не знаю, может быть, замечательно. Глупая женщина может хорошо петь?
Может.
Как? Чисто.
Может.
Да. Вот мне тоже.
И наоборот, кажется. Умная может петь
но
плохо.
Это, но это не, да, кстати, но это не значит, что на нее надо ходить. Вот. Ну, кто-то любит, как поет Бузова.
Меня во всей этой истории смущает вот что. Если москвичи пойдут на концерт, это прекрасно, да, это летняя акция, это молодежный фестиваль про лето, который пройдет не только на проспекте Сахарова, но и на других площадках, там ВДНХ, Музеон, Заряди и так далее. Если при этом оппозиционные лидеры уговорят своих сторонников в очередной раз, так сказать, выйти на улицу и прийти туда же, на этот проспект Сахарова.
Я не думаю.
Простите, как сотрудники полиции будут отличать вот эту молодежь от вот этой молодежи?
Надо идти с плакатом «Я за Бузову».
Или я там, на Бузову, в смысле, иду.
Я на Бузову или я там, я за Собянина и на Бузову, например. Тогда тебя не повяжут. А если ты идешь без такого плаката, тогда есть риск, что тебя повяжут.
Просто вывод, который может, так сказать, прийти на ум здоровому человеку, вообще никуда не ходить. Вот.
Ну, нет, почему? Мне кажется, что...
Чтобы не равен час, если, не вышло.
Если чего? Говорить серьезно, то власти города действуют так, как, в общем, ну, они по-своему и должны действовать. Они хотят отвлечь внимание от протестов, тем более несанкционированных, прилагают для этого усилия, в том числе за счет городского бюджета. Ну, вот, так сказать, и все... Всем все понятно. Запретить им это, а что тут такого? Ну, власть всегда хочет удержаться у власти. Вот Трамп, например, тоже, когда будет переизбираться, он тоже, может, какой-нибудь концерт зарядит. И у него будет свой избирательный фонд, из которого он его оплатит. Ну, а тут избирательный фонд понятно какой, вот, из него и оплатит этот концерт. Поэтому, в общем, все власти во всех странах ведут себя одинаково, в принципе. Вопрос в том, вот, что им позволяет делать общество. Поэтому
в общем, ходить...
не вижу ничего зазорного в том, что власть хочет отвлечь внимание от несанкционированного протеста. Это нормальное ее поведение.
Ходить или не ходить на концерт, друзья, решайте вам, но еще раз, ни одна акция оппозиции не согласована на 31 число или какое-либо другое число тоже. Я к чему клоню? К тому, что
если вы собираетесь
нам события 27 июля показали, да. На несанкционированных акциях стражи порядка действуют предельно жестко.
Да, поэтому если вы собираетесь на каких-то несанкционированные акции ходить,
не собирайтесь.
Отдавайте себе отчет в том, что они будут довольно жестко пресечены. Так что имейте это в виду.
Да.
Я, кстати, не вижу ничего зазорного в том, что если бы люди, например, пошли бы на этот концерт.
Да никто не говорит,
вне зависимости это... от Георгий, того,
разве...
оппозиционеры они или не оппозиционеры, я вполне допускаю, что оппозиционно настроенные к властям люди могут воспользоваться таким любезным предложением, как на халяву сходить на концерт вот этих, которых вы назвали, из которых я никого не знаю, кроме Бузовой, и ее самою.
Вот. В общем, нет, я ни в коем случае, как бы, я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я призываю не ходить на концерт. Ни в коем случае. Я говорю,
мне
кажется, вопрос...
что вы там латентный поклонник Бузова.
Латентный поклонник Бузова?
Латентный. Вы подписаны на ее инстаграм?
Нет.
Нет?
Нет.
А, вот видите как.
Нет, если бы я был подписан, был бы явным поклонником. Так вы правы, да,
скорее.
Если поклонник, латентный. То латентный, да.
Ну, подпишитесь сегодня вечером.
Хорошо, когда никто не будет, никого не будет рядом, чтобы жена не видела, я подпишусь по-тихому. А еще одна новость. Левад-центр опубликовал рейтинг Владимира Путина. Большинство россиян одобряют деятельность президента. Это августовский опрос, 67%. Ну, в июле было 68%, а ну, в апреле и мае 66%.
Ну, это то примерно, как-то... примерно то же самое. Примерно он держится на одном
две
уровне.
Трети.
И это довольно высокий уровень по всем меркам.
Есть и другие результаты. Работу, деятельность премьер-министра, деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра одобряют 36% респондентов.
Что я считаю тоже много для него.
Соответственно, 63% недовольны. Так, а Госдума? Госдума, ну, примерно те же цифры, 37% россиян довольны, 60%
недовольны.
Можно
поменять Володина на Медведева, и ничего не изменится. И наоборот.
Не знаю, согласятся ли тот и другой на это, на все.
А их и спрашивать не надо. Надо ротировать.
думаете, ну, действительно, от этой перемены слагаемых, возможно, изменится. Если не сумма, то показатели соцопросов. Спасибо большое. Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда» каждый четверг.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.